Глава четвертая. Кромптон нанял дешевый орнитоптер и отправился в отдел эпизодов Театра галактических наслаждений в садах Рюи. Эта часть садов была отведена под нужды гуманоидных существ и их ближайших сородичей. В данную группу входили люди, аленоподы, гнолы, сабистые тедики, барбизаны с Гростарка-2, неугомонные двухсуставчатые трилизонды, коварные приторно-улыбчивые лунтеры и их соседи, сверхизменчивые муны. Миновав главные ворота, Кромптон заметил стройного, энергичной наружности молодого человека в джинсах и очках в черной оправе. Он сидел и печатал на портативной машинке, пристроенной на коленях. Кромптон с удивлением посмотрел на него. Тот поднял голову и сказал: «В чем дело?» «Хотелось бы узнать, чем вы тут занимаетесь?» «Пишу роман», — ответил молодой человек, продолжая печатать. «Наш диалог тоже войдет в него, естественно. Завистники обвиняют меня в том, что я высасываю все из пальца, а я пишу только то, что слышу и вижу». «Мне кажется», — начал было Кромптон. «Не беспокойтесь», — сказал писатель. «Ни один диалог, начинающийся словами «мне кажется», не сулит ничего забавного. Давайте-ка я произнесу речь по этому поводу. Существует несколько прелестных эпиграмм, с которыми вам, вероятно, не довелось ознакомиться. Например, терпеть не могу, когда предложение начинается со слова «например», — прервал его Кромптон. «Я собирался переписать это. Противоречу ли я себе? Тогда прекрасно. Ибо в своих противоречиях я велик, я вмещаю в себя чудеса». Как хорошо написал это старина Уитмен. «До чего уместна здесь эта концепция?» «Мне нужно идти», — сказал Кромптон. «До свидания», — сказал писатель. «Это будет короткая, но хлесткая сцена». «Должно быть хорошо быть писателем», — сказал Кромптон. «Все равно, что слизняком ползти по нескончаемому листу бумаги». «Это ужасно», — сказал Кромптон. «Может быть...» Но писатель не слушал предложений, начинавшихся со слов «может быть». Его внимание привлекло неожиданное появление толстяка, прижимавшего к груди тяжелую скульптуру в виде черной птицы. Следом за ним шли Хамфри Богарт, Мэри Астор, Питер Лор, а также, о, неожиданное явление, сам Альберт Деккер. «Это уже перебор», — пробормотал писатель, продолжая яростно печатать с двумя сигаретами во рту. Кромптон побрел дальше. Располагался отдел эпизодов на длинной, какой-то невнятной улице. Гуляя в поисках развлечений, здесь можно было услышать обрывки странных разговоров и увидеть фрагменты самых разных постановок. Вы могли продолжить свою прогулку и набрести на какой-то новый эпизод или остановиться где угодно и принять участие в развертывающихся перед вами событиях. Хотя на самом деле все шло не так уж гладко. Во время постановок то и дело возникали различные затруднения из-за непримиримых противоречий в требованиях многочисленных гуманоидных по форме, но несовместимых рас. Продюсеры эпизодов, тем не менее, поощряли тесное и весьма двусмысленное сближение гуманоидов, хотя публично порицали его, но диковинные акты близости всегда приманивают любопытных, несмотря на их благочестивые уверения в обратном. А это означает приток денег, то есть такого товара, ценность которого эйяне обсуждали и пытались определить вот уже несколько веков, просто чтобы проверить, так ли это на самом деле. Кромптон, проходя мимо, услышал, как неугомонный двухсуставчатый трилизонт при полном осеннем плюмаже говорил трем своим братьям: «Сегодня я уезжаю в Фундрис. Возможно, освободится мое место в гнезде». А рядом стая гнолов щекотала собистых тедиков до пароксизмов, приговаривая при этом: «На дворе трава, на траве дрова», что приводило в ужас забравшегося на дерево молчаливого аленопода. По соседству одна женщина-человек говорила другой: «Уж и не знаю, кто тебе поможет, Джосси». А чуть дальше семь мунов пытались слиться в сексуальном псилликозе путем родительского смыкания, но тщетно. Для этого им не хватало самого главного — бадминтонного инвентаря. Еще более зловещие дела творились на другой стороне улицы, где барбизан в кольчуге из листьев с заостренным олимфатом отстукивал сообщение о своем разочаровании на грудной клетке и брюшных щупальцах коварных, приторно-улыбчивых лунтеров, застигнутых во время запрещенного и невозможного акта псевдотрансформации. Ни одна из этих сцен не произвела на Кромптона впечатления. Каждая из них была рассчитана на то, чтобы пощекотать чувства зрителей определенного гуманоидного вида, притом совсем не обязательно человеческого. Большую часть того, что делали друг с другом эти существа, Кромптон не понимал, так же, как и другие гуманоиды, не понимают, что делают друг с другом люди. Это была ситуация абсолютного обоюдного непонимания, на фоне которого наше пресловутое непонимание самих себя и себе подобных выглядит сущим пустяком. Кромптон в замешательстве глазел по сторонам, словно бесплотный разум, парящий над сценами из какого-то сюрреалистического ада, в котором карнавальные создания демонстрировали свои экзотические эмоции, воспроизводившие недоступные рассудку реалии их жизни. Кромптон пришел к выводу, что продолжать в таком же духе совершенно бессмысленно. Повернув назад, он прошел мимо двух тедиков, отбивавших чечетку на широком, похожем на лопату, носу линяющего барбизана, миновал несколько еще менее аппетитных сцен и, наконец, добрался до главных ворот с печатающим на машинке писателем. «Вы, кажется, много знаете», — обратился к нему Кромптон. «Не подскажете, где я могу найти Эдгара Лумиса?» «Вы правы. Я как раз тот человек, который вам нужен», — сказал писатель, передвигая каретку и закручивая третью сигарету. «Знаете ли, я действую как собственный бог из машины, так что элегантности моего замысла не будет нанесено никакого ущерба, если я скажу вам, что мистер Лумис находится слева от вас на четвертых подмостках, и его представление подходит к концу. Боюсь, вам, мой друг, следует поспешить. Но прежде чем вы покинете меня, позвольте мне в двух словах обрисовать вам вашу ситуацию в целом». Затем последовала 10-минутная лекция на тему о всевозможных тонкостях и нюансах, которые Кромптон наверняка упустил, оценивая смысл происходящих событий. Все это время Кромптон простоял неподвижно, даже не моргая, замороженный лучами ружья-парализатора, обычного средства, в руках членов Галактической гильдии писателей, с помощью которого они обеспечивали себе внимание и уважение неблагодарных слушателей во время скучных, но многозначительных выступлений. Наконец писатель завершил свою лекцию цитатой из Рильке и выключил ружье-парализатор. «А теперь, — сказал он, — немного аплодисментов и минимальную утвержденную гильдии плату в 100 проников за не столь исключительную, сколько поучительную и высокоморальную импровизацию». «Еще чего! — взъявился Кромптон. — Платите, — приказал писатель, — а не то я снова включу парализатор и прочитаю 10-минутную лекцию на тему о благодарности по стандартным расценкам». Кромптон заплатил, небрежно поаплодировал и поспешил смыться. Он прибежал к указанным подмосткам как раз в тот момент, когда бородатый мужчина в набедренной повязке произносил: «И тогда на прелестном надгробии Антигоны будут выгравированы слова: она так и не дождалась его прихода». Публика, 37 человек среднего возраста из города Феникса, штат Аризона, буквально помирала со смеху. Бородач, поклонившись, исчез. Кромптон схватил за рукав одного из сидевших в аудитории. По странному совпадению им оказался Джон Уинслоу, аудитор из Флагстафа, и спросил: «Актеры? Куда девались актеры?» Джон, аудитор, осанистый оживленный человек с остальными голубыми глазами и нелепым шрамом от дуэли на левой щеке, бесцеремонно вырвал свою руку у Кромптона. «Что вы сказали?» — резко спросил он, пережевывая вставными зубами фруктовую жвачку. Последнее напоминание о днях, надежно похороненных теперь между толстыми и страшными страницами книги безвозвратно ушедшего времени. Я спросил, куда подевались актеры. «А, думаю, они за сценой, готовятся к выходу в главном финале. Он должен начаться сию минуту», — охотно объяснил аудитор. «Не было ли среди них актера по имени Эдгар Лумис?» «Кажется, я видел это имя в программке», — сказал аудитор, и жесткие глаза его мгновенно повлажнели. «Да, черт побери, Лумис! Он был среди актеров!» «Как он выглядел?» «На нем была такая серебристая рубашка». «И это все, что вы запомнили?» «Это больше всего бросалось в глаза. Да вы сами увидите его в финале. Смотрите, уже начинается». Возле Кромптона поднялась большая сцена. На ней толпились всевозможные гуманоидные существа, участники сегодняшнего представления. Сзади них расположились два симфонических оркестра. На глазах у Кромптона все эти существа посбрасывали с себя одежды и стали смыкаться все теснее и теснее, корчась, извиваясь, скользя вокруг и вовнутрь друг друга в невообразимой мешанине рук, грудей, щупалец, крыльев, влагалищ, усиков, когтей, фаллосов, плеч, голов, яйцеклеток, гонад, экзоскелетов, пестиков, коленных чашечек, жевал, тычинок, присосков, плавников и тому подобного. И в этом неестественном, вывихнутом положении они еще умудрялись петь, булькать, скрипеть, свистеть и вибрировать такую песенку. Люди и гнолы, и хингер, и тедики, и барбизан с трелизондом, и мун. Все мы сольемся в экстазе, как педики. Все побеждает любовь даже мерзостных грун. Мерзостные жирные груны вдруг появились на самой верхушке колышащейся горы тел и щупалец. Груны улыбались. Такое случилось в садах Рюи впервые. Полнокровные, волосатые груны действительно улыбались. Зрители, тронутые до слез, бешено захлопали в ладоши. Затрубили трубы, зазвенели рассыпчатой дробью литавры. Затаив дыхание, зрители наблюдали, как великая композиция гора из тел, щупалец и прочих членов вздымалась и опадала, рычала и стонала, боролась и тужилась. Кромптон углядел кусочек серебристого локтя в нижнем левом углу кучи. Лумис. Это был Лумис. Затем вся эта гора переплетенных и взаимопроникающих гуманоидных форм одновременно содрогнулась в бело-зеленом оргазме, с разной силой извергая секреции. Зрители буквально упивались зрелищем, но Кромптон, до глубины души возмущенный, уже направился к выходу и на полных парусах устремился в отель к своим кроссвордам.